А потом, потом я вижу себя уже в Санкт-Петербурге учеником цехового мастера Ширяева. Ширяев был человеком грубым и жестоким, но, несмотря на весь его гнет, я в светлые весенние ночи бегал в летний сад рисовать со статуей.
Мальчик.
Я ничего не делаю. Я на работу шел и в сад случайно заглянул.
Ага.
Я рисовал.
А вот ты покажи-ка мне, что это ты рисовал-то?
Вот.
О, и часто ты сюда ходишь?
Нет, только в воскресенье. А если где и близко работаем, то и в будни иногда.
Ты что же, малярному делу учишься, что ли?
И живописному тоже.
И живописному? А у кого ж ты в учении?
У господина Ширяева. Ну, вы извините, я побегу. Мне пора.
Да нет, нет, куда ж ты, куда?
На работу я. Я уж и так опоздал, с вами заговорился. Хозяин придет, достанется мне.
Ах, вот оно что. А знаешь что, парень, ты приходи ко мне в воскресенье.
Ладно.
Поутру. А? Вот мой адрес. Вот. А зовут меня Сашенко Иван Максимович. Художник. Запомнишь?
Запомню.
И если у тебя есть еще рисунки, ты захвати их с собой показать.
Спасибо, я приду.
Я пришел к нему через несколько дней.
Ну, показывай свои рисунки, показывай.
Вот.
Так. Так. Послушай, Тарас, а почему они у тебя не оттушеваны?
А я все поутру рисовал, до восхода.
Значит, ты не видел, как они днем освещаются?
Да нет, я и днем ходил смотреть, но днем рисовать боязно. Люди ходят.
Люди ходят. Да. А хозяин у тебя строгой?
Злой он и скупой. Ко времени не придешь, побьет. А сам рад будет, что я к обеду опоздал.
Угу.
Можно я у вас еще побуду?
Ну, а как же ты потом с хозяином разделаешься?
Я скажу, что спал на чердаке.
С той встречи все переменилось в моей жизни. По совету Ивана Максимовича я начал пробовать акварелью портреты с натуры. А потом, потом Сашенко познакомил меня с самим Карлом Павловичем Брюловым. Карл Павлович ласково похвалил мои рисунки. Радости моей не было конца.
Неужели он всегда такой добрый, ласковый такой.
Значит, ты ему понравился, раз он так с тобой говорил.
А что, эта красная комната его самая любимая?
Самая любимая.
Все красное. Как красиво. Диван красный, стены красные, халат красный. И даже рисунок красный. Неужели я его больше никогда не увижу?
Конечно, увидишь. Только теперь ты должен больше работать. Быть внимательней. Что это с тобой?
Ничего.
Да ты никак плачешь.
Нет, я не плачу. Это я так.
Никогда еще в жизни я не был таким счастливым, как в эти дни. Но радость моя была недолгой. Скоро я узнал от Сашенко, что Брюлов решил похлопотать за меня у моего хозяина, Энгельгарта. Карл Павлович сам поехал к нему. С нетерпением ждали моего возвращения. Наконец Карл Павлович появился в дверях.
Клянусь, это самая крупная свинья, какую я когда-нибудь встречал в жизни. Сперва он заставил меня целый час торчать в передней, потом начал самую бессовестную торговлю. Ему, видите ли, самому нужен живописец. Вандал, что он понимает в живописи?
Так значит, вы не договорились с ним?
Нет, почему же? Представьте, он сказал, что еще подумает. Он подумает. Он еще, видите ли, не решил, сколько запросить с нас. Мы не должны уступать.
Конечно.
Надо узнать, сколько эта свинья хочет денег, и бросить эти деньги ему в лицо.
А как это будет практически?
Практически. Практически вы завтра же сходите к этой амфибии и потребуете, чтобы он назначил цену вашему ученику.
Проклятое рабство. Никогда я не чувствовал себя таким униженным. На следующий день к Энгельгарту поехал старый художник Венецианов, человек удивительной доброты и великодушия. Как много друзей оказалось у меня. Цена, которую назначил мой помещик, была невиданной. 2500 рублей. Меня охватило отчаяние. Мне казалось, что жизнь моя кончена. В один из дней я почувствовал себя совсем плохо.
Тарас, что с тобой? Я обыскал весь Петербург. Где ты бродил всю ночь? Да на тебе ж лица нет. Ты здоров?
Не знаю. Наверное.
А ну-ка ложись в постель. Быстро. Дай-ка лоб. Братец ты мой. Да ты ж совсем болен. Похоже на горячку. Я сейчас же пошлю за врачом.
Я не помню, что было со мной дальше. Очнулся я в больнице. Как сквозь сон услышал над собой чьи-то голоса.
Ну как? Не приходил в себя?
Нет, батюшка.
Бредит?
Да все только одно и бормочет. Красный, красный. А что это красное? Бог его разберет.
И ничего больше не говорит?
Ничего, батюшка.
Тарас. Тарас. Ты меня слышишь? Это я. Сашенко. Слышишь?
Слышу.
Ну вот, молодец. Скоро совсем выздоровеешь. Выпишем тебя из больницы, и будешь ты свободным. Будешь рисовать, учиться будешь, слышишь?
Слышу.
Выкупили мы тебя, Тарас, выкупили. Никто теперь не будет помыкать тобой, никто. Карл Павлович возьмет тебя к себе в класс. Ну что ж ты плачешь, ну ведь радоваться надо, а ты... Ну скажи что-нибудь, скажи. Ну?
Это правда.
Что правда?
То, что вы говорите.
Так... Как же ж! Ну, конечно ж, правда, Тарас, вот она, вот твоя вольная. Ты открой глаза-то, не бойся. Видишь, вот, вот, черным по белому отпустил тебя хозяин. Благодари Карла Павловича, это все он все. И Жуковский Василий Андреевич помог, и другие добрые люди нашлись. Вольный ты теперь, Тарас, понимаешь, вольный.
Позже я узнал подробности этой истории. Карл Павлович написал портрет поэта Жуковского. Жуковский устроил лотерею в 2500 рублей, и этой ценой куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22-го.
Это было 13 мая 1841 года. Поселился поэт в маленьком домике на окраине города у подошвы горы Машук вместе с другом и родственником своим Монго Столыпиным. Среди отдыхавших было много военной и штатской молодежи. Лермонтов встретил знакомых. По соседству жили корнет Глебов и майор Николай Мартынов, с которым Лермонтов вместе учился в юнкерской школе. Около них жил князь Александр Васильчиков. Окончив Петербургский университет, он приехал на Кавказ по делам службы. Был здесь князь Трубецкой, сосланный в Кавказскую армию. Лечился хороший приятель Лермонтова, брат Александра Сергеевича Пушкина, майор Лев Пушкин. Лермонтов был центром этого кружка молодежи, часто собиравшийся в доме генеральши Верзилиной, чтобы повеселиться и потанцевать. Пользуясь досугом, Лермонтов много писал и много замечательного задумал. Но Николай I... Бенкендорф и военный министр князь Чернышов внимательно следили из Петербурга за каждым его шагом. Распорядившись о том, чтобы Лермонтов в 48 часов покинул Петербург и ехал к своему полку, Бенкендорф отдал секретное предписание жандармскому подполковнику Кушинникову неотступно наблюдать за поэтом. Вслед за Лермонтовым Кушинников приехал в Пятигорск. В Пятигорске была своя аристократия, свое светское общество. Кроме того, съехались аристократы петербургские и московские. Очень скоро в этом кругу пошли разговоры о том, что Лермонтов человек опальный, что его выслали из Петербурга за нежелание соблюдать светский этикет. И вот здесь, в Пятигорске, он снова острит и стремится играть роль и первенствовать. С особенной злобой отзывалась о Лермонтове влиятельная среди пятигорской знати генеральша Мерлини. Как теперь выясняется, она была связана с третьим отделением и действовала, следовательно, сообща с жандармом Кушинниковым. Отношение к поэту в кругу пятигорской знати становилось все хуже и хуже. Враги искусно вели интригу, стараясь натравить на Лермонтова кого-нибудь из его знакомых. Пробовали подбить на это молодого офицера Лисаневича. Говорили, что Лермонтов шутит над ним зло и обидно, что офицеру неприлично терпеть это. Уговаривали его вызвать Лермонтова на дуэль. Лисаневич отказался. «У меня рука не поднимется на такого человека», — сказал он. Те, кому было поручено уничтожить Лермонтова, остановились, наконец, на Мартынове. Человек самовлюбленный, ограниченный, обидчивый. Мартынов быстро поверил интригам. Он пришел в бешенство и затаил злобу. Вечером 13 июля в гостиной Верзилиных он остановил Лермонтова и, придравшись к тому, что Лермонтов нарисовал на него карикатуру, вызвал его на дуэль. 15 июля 1841 года, по новому стилю 27-го, на склоне Машука, недалеко от Пятигорска, Лермонтов был убит. Огромная черная туча, медленно подымавшаяся в тот день над Машуком, разразилась страшной грозой. Дуэль происходила без медика. Не было на случай ранения и экипажа. К месту поединка Лермонтов, Глебов, Столыпин и Трубецкой приехали верхом, Мартынов и Васильчиков на беговых дрожках. Стало смеркаться. Мартынов и секунданты ускакали в город. Убитый Лермонтов лежал под проливным дождем. Возле него остался один лишь Столыпин. Только поздно вечером в полной темноте доставили тело Лермонтова в Пятигорск на квартиру. Весь город уже знал о дуэли. Несмотря на позднее время, у дверей дома стояла большая толпа. Знакомые и незнакомые входили в комнату, где лежал убитый поэт. Над ним горько рыдал его слуга. Все, что писали потом об этой дуэли Мартынов и секундант Васильчиков, было попыткой оправдать убийцу и свалить вину на убитого. Остальные участники дуэли в печати не выступали и до конца жизни хранили молчание. Но в тот вечер Мартынов и секунданты, Васильчиков и Глебов, не успели сговориться между собой. И многое из того, что произошло на склоне Машука, стало широко известно в городе. До нас дошли первые сообщения о гибели Лермонтова. Письма, в которых современники сообщали друзьям ужасную весть. Из этих писем мы узнаем, что Лермонтов предлагал Мартынову окончить ссору дружелюбно и помириться. Приехав на место дуэли, говорил, что ему и в голову не приходило обидеть Мартынова, что он готов просить прощения. По условию Лермонтов должен был стрелять первый. Он заявил, что стрелять Мартынова не станет. «У меня рука на тебя не подымется», — сказал он. Отвел пистолет и выстрелил в воздух. «Пускай твоя рука не поднимается, моя зато поднимется», — ответил ему Мартынов. Загремел выстрел. «Он убил его почти в упор», — сказано в одном письме. «Подошел и убил его», — читаем в другом. «Мартынов был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце», — утверждает третий современник. По правилам дуэли нельзя было стрелять в человека, отказавшегося стрелять и уже разрядившего пистолет в воздух. И современники сразу расценили эту дуэль как убийство. Вот что писали они. Дуэль сделана против всех правил и чести. Мартынов поступил как убийца. Все говорят, что это убийство, а не дуэль. Требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Такие же речи раздавались в толпе возле дверей домика, где лежал Лермонтов. Ропот усиливался. Явились пятигорские власти, и помощник коменданта вынужден был выходить к публике с объяснениями. Это не убийство, а честный поединок, объявлял он. Ему не верили. Пятигорск наполнился жандармами. Декабрист Лорер обратил внимание на то, что после гибели Лермонтова на каждой лавочке в Пятигорске отдыхало по одному голубому мундиру. Зная об отношении к Лермонтову властей, священник отказывался хоронить убитого. Приехавший в Пятигорск начальник штаба полковник Траскин, один из главных организаторов убийства, распорядился похоронить. Многие современники угадывали, что Мартынов второстепенное лицо в этих событиях, что он только выполнил давнишнее желание царя и его приближенных. Недаром при получении известия о смерти Лермонтова многие сравнивали ее с гибелью Пушкина и вспоминали при этом одинаковую судьбу Грибоедова, писателя-декабриста Быслужева-Марлинского и многих других, убитых николаевским самодержавием. Писать о гибели Лермонтова было запрещено. Некоторые журналы перепечатали только глухое сообщение из Пятигорска. 15 июля, около 5 часов вечера, говорилось в этом сообщении, разразилась ужасная буря с молниею и громом. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов.